Лана Мейер. Эндорфин. Любить — значит решиться быть уязвимым. Льюис. Пролог.
«Ты не просто солгала мне, Мия»,
— говорит он, не оборачиваясь.
«Ты подставила меня».
«Я не знала, что это вскроется таким образом. Деймос, пожалуйста».
«Уходи»,
— обрывает он, и голос звучит так холодно, что я замираю.
«Что?» «Уходи из моей спальни, у тебя есть своя».
Повторяет он, и каждое слово звучит как приговор.
«И не показывайся мне на глаза. Мне нужно время подумать».
«Ты выгоняешь меня?» Шепчу я, и голос дрожит так сильно, что едва слышен.
«Я прошу тебя уйти, пока я не сделал то, о чем пожалею», —
отвечает он жестко.
«Потому что прямо сейчас я не могу на тебя смотреть без того, чтобы не чувствовать отвращения. Ни к твоему прошлому, к твоей лжи».
Слова разрывают меня изнутри, как осколки стекла, и я стою, качаюсь на месте, пытаюсь найти что-то, что могло бы исправить это, что-то, что могло бы вернуть его, но ничего не нахожу. Только пустоту и боль, которая разливается по всему телу. Нет, только не это. Только не сейчас. Стою перед ним, и внутри паника взрывается так сильно, что не могу дышать, потому что я не могу его потерять. Не могу позволить ему отправить меня в гостевую комнату, как будто я — гостья, чужая, временная, а не единственная, какой я себя чувствовала рядом с ним на Мальдивах. После того, как он смотрел на меня на закате. После того, как держал мою руку по ночам. После того, как я поняла, что подсела на него, на его тепло, на его присутствие, на ощущение, что рядом с ним я защищена. Я влюбилась окончательно, бесповоротно. Открыла ему свое сердце. Не могу дать нашему медовому месяцу закончиться так. В ярости, в обвинениях, в холоде. Мозг судорожно перебирает варианты. Извинения не работают. Он не слушает. Слезы не работают. Он видел их и остался холоден. Слова бесполезны, потому что все, что я говорю, только разжигает его ярость сильнее. Но есть еще одно. Последнее. То, что всегда работало между нами. Химия чувств. Страсть, которая стирала границы, превращала злость в желание, заставляла нас забыть обо всем, кроме друг друга. На Мальдивах, когда мы ссорились из-за его работы, из-за телефона, из-за того, что он не мог отпустить бизнес даже в раю, я просто целовала его, и все вокруг исчезало. Он прижимал меня к стене, и мир переставал существовать. Руки дрожат, когда я медленно развязываю пояс халата, не отрывая взгляда от него, пытаясь поймать хоть искру того огня, который всегда был между нами, и ткань падает на пол, оставляя меня голой перед ним, беззащитной, отчаянной.
«Что ты делаешь?»
— голос Деймоса остается холодным. «То, что всегда помогало нам», — шепчу я, делаю шаг ближе и пытаюсь вложить в движение все, что у меня есть, соблазн, мольбу, надежду. «Деймос, пожалуйста, мы можем». Ты можешь взять меня, как хочешь, как угодно, как ты хочешь. Только не отправляй меня в гостевую, только не делай меня чужой, только не забирай то тепло, к которому я привыкла. Я знаю, как это звучит. Отчаянно, жалко, может быть, даже унизительно, но сейчас мне все равно, потому что я не могу думать ни о чем, кроме одного. Не потерять его. Дэйм долго смотрит на меня, его взгляд скользит по моему телу, по обнаженным плечам, груди, бедрам. И я жду. Жду, что сейчас он сорвется, схватит меня, прижмет к стене, трахнет так, как делал это раньше, когда между нами была ярость и страсть, и все станет как прежде. Пожалуйста, пожалуйста, сорвись. Покажи, что ты все еще хочешь меня, что я еще важна. Но он не срывается. Вместо этого делает шаг вперед. Медленно контролируемая его рука поднимается, лениво хватает меня за грудь и сжимает, грубо, больно, без намека на нежность. Да, пусть будет больно, пусть будет грубо, лишь бы не холодно и равнодушно.
«Это так дешево, детка!» Бросает он ледяным тоном, отпуская меня так резко, что я качаюсь на месте. «Очень дешево, Мия!» «Ты думаешь, секс исправит это?»
Продолжает он, и в голосе столько презрения, что хочется исчезнуть.
«Думаешь, если хорошо раздвинешь ноги, я забуду, что ты солгала мне?»
«Деймос, я...» Голос ломается, я не знаю, что сказать, потому что он прав. Он чертов прав. Я правда думала, что секс исправит это, что мое тело — это валюта, которой можно заплатить за любовь. Потому что это все, что у меня есть. Когда я осталась одна после смерти родителей, у меня практически ничего не осталось, кроме меня самой и кучи проблем.
«Ты реально шлюха!»
— обрывает он, и слово падает между нами, как удар.
«Ты сейчас готова продать свое тело за прощение, как будто это валюта, которую можно заплатить за доверие».
Нагибаюсь, поднимаю халат дрожащими руками. закутываясь в него, как в панцирь, который уже не защищает, ни от чего, и чувствую, как слезы снова текут по щекам. Но теперь это не просто боль. Это унижение. Чистое, беспощадное, выжигающее все изнутри. Глава первая. Мия. Двери лифта распахиваются с колокольным звуком, и я выхожу, слегка шатаясь, будто пьяная, хотя трезвее не была никогда в жизни. Лобби встречает меня белым светом, слишком ярким и режущим глаза. Мраморный пол под ногами ощущается холодным и скользким. Черт, только сейчас осознаю, что сбежала из пентхауса Деймоса Боссе. Делаю шаг, еще один, и понимаю, что не чувствую ног. Не чувствую тела. Только шум в ушах. Монотонный и оглушающий. Он разрывает голову изнутри. Охрана окружает меня мгновенно, и сейчас я как никогда рада видеть своих бодигардов, поскольку меньше всего я хочу, чтобы Кайс добрался до меня не только по видеосвязи. Поднимаю взор на двух знакомых мужчин в черных костюмах. Их лица напряжены и внимательны. «Мисс Вайс, вы в порядке?» Их голоса доносятся до меня, словно сквозь вату. Я моргаю, пытаюсь сфокусироваться на них. Лифт заблокировался, я думала, что застряла надолго.
«Мы в курсе, камеры были отключены, но причина не ясна. Это технический сбой или попытка вновь причинить вам вред?» «Вы можете рассказать нам все подробности?»
«Ничего не случилось. Свет в лифте погас, он остановился. Я словила паническую атаку в полной темноте, но после он начал двигаться вниз. Я не собираюсь докладывать им всю правду. Это может спровоцировать Кайса на более звериные и активные действия. Честно говоря, я правда не знаю, как мне лучше всего поступить, чтобы сохранить свою безопасность. И, возможно, сохранить в безопасности моего ребенка. Моего ребенка. Я назвала его Михаил. Господи, если это правда, если мой малыш, которого носила под сердцем 7 месяцев, жив, я тогда вообще уже ничего не знаю об этой жизни. Я даже не знаю, правда это или нет. Если это игры Кайса и психологическая уловка или манипуляция, то это очень жестоко. Несправедливо, жестоко и бесчеловечно. Но от данного экземпляра можно ожидать что угодно.
«Вы уверены, что больше не произошло ничего подозрительного?»
— уточняет один из бодигардов, пока второй тихо переговаривается по рации. «Я очень сильно испугалась. В очередной раз. На этом все.
«Мисс Вайс, вам необходимо вернуться домой, к господину Форду».
Я отрицательно мотаю головой, прекрасно понимая, что даже в таком уязвимом состоянии я не хочу сейчас видеть Деймоса. Я не могу принять его таким жестким. Это небезопасно, это страшно. И однажды подобный мужчина уже причинил мне невероятную боль. Даже если Деймос в десятки раз лучше Кайса Аль-Мансура, он все равно не тот, кто мне нужен. Я в этой жизни хочу одного — спокойствия, мать вашу, надежности, стабильности и уравновешенного и здорового мужчину. Должен же быть в паре хотя бы один психически здоровый человек. Стою посреди лобби, обхватив себя руками, и дрожь проходит по телу дикими волнами от самого затылка до пяток. Не могу остановить ее, не могу контролировать себя.
«Мия!»
— женский оклик прорезает шум в ушах. Эвелина врывается в лобби, ее волосы растрепаны, а глаза широко распахнуты, лицо бледное. Взгляд подруги хаотично скользит по мне, и я чувствую странное, незнакомое напряжение между нами.
«Ты жива? Ты точно в порядке?»
Она почти бежит ко мне, и руки тянутся к объятиям.
«Боже, я думала, когда увидела, что с тобой что-то произошло на той улице, я себе места не находила, но тебя окружила охрана, и я не подошла сразу, а потом тебя увезли».
Тут же оправдывается девушка. Эва останавливается в шаге от меня, и я вижу слезы на ее щеках. Настоящие или очень хорошо сыгранные? Я уже никому и ничему не могу доверять.
«Мия, с тобой все в порядке. Скажи что-нибудь, скажи мне!»
Я изучающе смотрю на нее, на ее обеспокоенное лицо и на дрожащие руки девушки, вспоминая нашу последнюю встречу в кафе. Как именно она позвала меня именно в то время? Вспоминаю страшное покушение на мою жизнь и внешность. Что-то холодное вдруг сжимается в груди до нестерпимой боли. «Это ты меня сдала?» — шепчу я, и голос звучит чужим. Эвелина замирает, ее глаза становятся еще шире, челюсть слегка падает.
«Что?»
Я спросила, повторяю я громче и чётче, «это ты все подстроила?» Между нами возникает слишком долгая напряженная тишина, охрана встает между мной и Эвой. Я вижу, как что-то мелькает в ее глазах. Секундная заминка, микровыражение, которое она не успевает скрыть. Страх или вина? Возможно, черт возьми, я себе придумываю. А потом маска возвращается на ее черты, и вот она снова беспокойная подруга, абсолютно не понимающая, о чем речь.
«Нет, ты просто в шоке!»
— говорит она мягко, тянет руку ко мне.
«Давай я отвезу тебя. Тебе нужна поддержка по-настоящему близкого человека, а не свора бездушной охраны».
«Не трогай меня. Я больше не уверена, что могу тебе доверять».
«Это он промыл тебе мозги, да?»
Она дергивает руку, словно я ее обошла. Мы стоим, глядя друг на друга, и в воздухе висит невысказанное обвинение.
«Очнись, Мия!»
— голос Велины становится резче.
«Ты думаешь, я что, построила нападение? Серьезно?»
Она делает шаг ближе, я вижу, как лицо меняется, и из обеспокоенного становится почти обиженным.
«Я была рядом, когда ты потеряла ребенка!»
— произносит она тише, но каждое слово звучит для меня, как удар хлыста.
«Я держала твою руку в больнице, когда врачи сказали, что он не выжил. Я сидела с тобой ночами, когда ты не могла перестать плакать. Я была там. Где были все остальные? Никого не было рядом, только я. Как ты смеешь меня обвинять после этого?»
Что-то дрогнуло внутри, словно она провела ледяным лезвием по моим старым шрамам и распорола их. Она права. «Это не ответ на мой вопрос», — говорю я, и голос не дрожит больше. «Ты была в том кафе. Ты позвала меня туда, и женщина с кислотой появилась там не случайно. Я видела твое лицо».
«Я была в шоке! Не знаю, что ты там увидела на моем лице, но я точно не желаю тебе зла!»
— бросает Эвелина быстро.
«Мия, послушай себя! Ты параноишь!»
«Может быть», — киваю я. «А может, на это есть реальная причина?» Эва открывает рот, чтобы ответить, но тут в лобби входит Николь и быстро направляется к нам. Это непоколебимая блондинка, как всегда, очень спокойная и собранная. На ее фигуре красуется черное кашемировое пальто, волосы идеально уложены, лицо остается невозмутимым и слегка строгим. Она быстро окидывает взглядом развернувшуюся перед ней сцену, меня, дрожащую посреди лобби, Эвелину, застывшую в защитной позе, охрану, нервно переминающуюся в стороне. «Мы уезжаем», — произносит Николь коротко и даже не обращается к кому-то конкретно, а просто констатирует факт. Ассистентка Деймоса подходит ко мне, медленно кладет руку на спину, легким прикосновением направляя меня, но не оказывая давления. Эвелина делает шаг вперед.
«Подожди, я могу...»
«Нет», — обрывает Ника, и в ее голосе звенит лед. «Не можешь. Оставь ее в покое, пока я не приказал охране выставить границу более жестким образом». Адвокат дьявола поворачивается к ней, и я вижу, как Эвелина сжимается под этим взглядом.
«Отойди!»
— бросает Николь тихо, но в тоне столько власти, что Эвелина послушно делает шаг назад. Николь ведет меня к выходу. Я иду, не оглядываясь, но слышу шаги за спиной.
«Мия!»
— раздается мне вслед голос Эвелины. Такой отчаянный, почти умоляющий. Я останавливаюсь и оборачиваюсь на человека, который реально поддерживал меня в самые трудные моменты жизни. Она стоит посреди лобби, и лицо ее выражает странную смесь страха и чего-то еще. Сожаления? Или расчета?
«Посмотри на него трезво!»
— шепчет она, и голос эхом отдается в пустом пространстве.
«Деймос Форд, посмотри, кто он на самом деле! Он тебя сломает, переживет и выплюнет!»
Я хочу ответить, но Николь тянет меня дальше, и мы выходим через двойные двери на достаточно прохладный воздух. Стоит отдать должное охране. Мне уже принесли теплейшие уги, и мои ноги мгновенно согрелись натуральной шерстью. Последнее, что я вижу, слегка обернувшись, — это Эвелина, все еще стоящая в лобби, смотрящая нам вслед жалобным, почти слезливым взором. Но я больше не уверена ни в ком. Может ли предать тот, кого ты считал близким? Смешной вопрос. Кайс хотел детей больше жизни и столкнул меня с лестницы на 7-м месяце. Деймос обещал безопасность и чуть не сломал меня. Эвелина клялась в дружбе и, возможно, подставила меня под удар. Все мы носим маски. И единственная правда, которую я усвоила, доверять нельзя никому. Даже себе. Глава 2. Мия. Квартира Николь встречает меня приятной тишиной. Не пустой, не той, что давит на барабанной перепонке, а глубокой, мягкой, обволакивающей, как горячее какао из автомата, которое она готовит мне, едва я переступая порог. «Сядь!» Мягко шепчет она, это не приказ, а теплая просьба. Я послушно выпрямляюсь, хотя каждая мышца протестует. Все тело ноет после пытки Деймоса. Уверена, что у меня найдутся синяки на бедрах, соднящие следы от плетки на ягодицах, онемевшие запястья. Но сильнее всего болит там, где не видно. В груди. В районе сердца, которое я так опрометчиво отдала не тому мужчине. Снова. И не думаю, что я могу доверять Николь на 100%, но, по крайней мере, она кажется мне адекватной, хоть и слегка холодной. Ее очень сложно прочитать, как и Деймоса, и, честно говоря, иногда мне кажется, что такая девушка подошла бы ему гораздо больше. Я слишком эмоциональная, дерзкая, неправильная, даже истеричная, что тут сказать. А вот леди, сотканная с ним из одного теста, а точнее сказать, арктического льда, точно бы не приносила ему столько головной боли, сколько приношу я. Хотя, возможно, Николь кажется мне такой исключительно потому, что она всегда на рабочем месте.
Я опускаюсь на огромную голову дивана, обтянутый серым кашемиром. Ноги подгибаются под меня автоматически, а все тело будто само сворачивается в позу эмбриона. После пытки Деймоса все тело до сих пор ноет, но гораздо сильнее саднит в душе, в районе груди и сердца. Николь исчезает на кухне, возвращается с подносом. Кружка дымящегося какао, тарелка с сэндвичем, нарезанными фруктами и шоколадом.
«Ешь!» — ставит передо мной на журнальный столик. «Не хочу!» «Ешь!» —
повторяет она спокойно, но в голосе вновь звенит знакомая сталь. Я беру сэндвич и медленно откусываю, но не чувствую вкуса. Жую его механически и также автоматически проглатываю. Затем следует еще кусок и еще. Ника садится рядом, забирает мой телефон со стола, переключает на беззвучный режим, а потом свой. Потом запасной, что лежал в сумке.
«Сегодня никто тебя не достанет», — говорит она. «Ни Деймос, ни сумасшедшая с улицы, ни кто-либо еще. Поживешь у меня, пока у вас разлад».
«Это приказ Деймоса».
«Чьи же еще? Он не хочет, чтобы ты жила одна в отеле и понимает, что тебе нужно отойти».
Меня бросает в дрожь от мысли, что он успел посетить ее в подробности нашей интимной жизни.
«Самое безопасное место, кроме его квартиры, моя, потому что она находится через дорогу от него».
«Он рассказывает тебе все подробности про нас? Он рассказал, что случилось?»
Задаю вполне логичный вопрос, потому что догадываюсь, что сразу после моего ухода Деймос набрал Николь, чтобы она проследила за тем, чтобы я никуда не убежала. Почему не кинулся за мной сам? Вопрос остается открытым. Не то чтобы я готова его видеть, но все же. «В общих чертах», — доложил суд дела, — «без эмоциональной окраски». Отзывается Ника, и мне вдруг становится не по себе от мысли, что Николь в курсе всей нашей личной жизни. Интересно, она знает, какие отношения у него были до меня? Легенда гласит, что Деймос не состоял в таких отношениях прежде, но я уже не уверена в том, что у него не было тайных девушек с такими запросами на домашних рабынь.
«Сказал, что переступил черту, что ты ушла, что он облажался». Я хмыкаю, звук получается горьким.
«Облажался. Какое мягкое слово для того, что он сделал. Возможно, мне стоит расспросить о нем Николь. Какого черта мне любопытно? Какого хрена меня волнует его душа и травмы? Почему я хочу разобраться в причине того, что он психически нестабилен?
Меня должна волновать только я и, возможно, мой несуществующий ребенок. А Деймоса стоит вычеркнуть из жизни. Но пока этого не получится, а вот и сердце точно».
Тишина растягивается между нами, тяжелая и липкая. За огромными панорамными окнами раскинулась ночная Женева, представляя собой россыпь огней, отражающихся в черной воде озера. У этого города всегда такая холодная и безмолвная красота.
«Мия!»
Голос Николь звучит тише, почти осторожно. «Могу я сказать тебе кое-что?» Я киваю, не отрывая взгляда от города. «Я работаю на Деймоса много лет». Начинает она, и я чувствую, как напрягаюсь, готовясь к защите его поступков, но Николь продолжает. «Видела его с десятками женщин. Короткие связи, ночь, две, максимум месяц. Он брал, что хотел, платил щедро, уходил без оглядки. Ни привязанности, ни чувств. Любые отношения воспринимал как сделки». Она смотрит на меня, и в ее обычно невозмутимых глазах мелькает что-то похожее на удивление. «Но такого Деймоса, как с тобой, я не видела никогда».
Сердце пропускает удар.
«Что ты имеешь в виду? Он звонит мне в три ночи, чтобы узнать, какие цветы ты любишь. Отменял встречи, чтобы скорее вернуться к тебе. До того, как ты попала в больницу, он провел 2 часа, выбирая браслет для тебя в ювелирном магазине. 2 часа, Мия. Деймос Форд, который принимает решение за секунды. И вообще лично никогда не выбирает девушкам подарки».
«Что за браслет? Судя по нашим последним ролевым играм, он подыскивал мне подходящий ошейник».
Николь качает головой, и на ее губах появляется призрак улыбки. «Он сильно влюблен в тебя. Безнадежно и патологически, но будет отрицать это до последнего и убегать от своих чувств. Такова его природа. Любые сильные эмоции и привязанности страшат Деймоса куда больше, чем мысли о крахе всей его идеально выстроенной империи».
Ее слова обжигают, и я чувствую, как слезы снова наворачиваются на глаза. Все внутри меня сжимается, пылает, кричит настолько, что мне приходится сжать губы, чтобы не заорать от боли. И от ощущения несправедливости, потому что Деймос поступает так. Мучает нас обоих.
«Он даже тогда на Пхукете не стал наказывать тебя за твой проступок, потому что не хотел давать тебе своей эмоциональной вовлеченности. Обрубил на корню. Он посчитал, что любые энергозатраты на тебя станут началом его одержимости и подавил в себе желание бежать за тобой и что-то доказывать, ставить на место. Но, видимо, у него не получилось сделать это до конца, раз ты здесь. И в итоге именно ты оказалась его публичной девушкой. Хотя, Мия, поверь, на это место подходят довольно многие. Он предложил эту роль именно тебе, потому что вы встретились случайно, и так сложились обстоятельства.
и потому что хотел именно тебя. В ее словах нет ни ревности, ни сожаления, только констатация факта. Так странно. Всегда думала, что Николь влюблена в Деймоса.